Начало дня с Константином Киреевым.
Здравствуйте. В студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Яна Тарасова. На календаре 4 апреля, четверг. Губим ли мы сегодня русский язык? Или он, что называется, губится благодаря массе заимствований? Как влияют на устную письменную речь всевозможные технические устройства? Сегодня наш гость – директор Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, кандидат филологических наук Игорь Исаев.
Игорь Ильич, ну давайте поговорим о современном русском языке, причем не литературном, а разговорном. И уже многие годы раздаются буквально, так сказать, ну не крики и вопли, но большие такие опасения, что современный русский язык мы, что называется, губим сами, и не только сами, а благодаря еще зарубежному воздействию. Вот давайте об этом. Вы согласны с тем, что вообще-то мы русский язык губим? Или он губится?
Ну вот надо прямо заявить, что русский язык был до нас с вами. Мы его активно используем, и есть подозрение, что он будет после нас. И в этом смысле наше влияние на язык, конечно, недооценивать не стоит, но степень пагубности влияния носителей языка на язык – это вообще, на самом деле, тоже нонсенс. Язык только и живет, когда мы его используем. И если мы используем язык как положено, то есть мы используем его для общения, для отправки сообщений в живом режиме, когда мы с вами общаемся, разговариваем, или когда мы отправляем текстовые сообщения, собственно, это и есть жизнь языка, поэтому испортить язык общением невозможно, это придание ему жизни.
Речь отдельно есть устная, речь письменная. Вот давайте сначала об устной речи. По мнению ученых, насколько и в какую сторону изменилась речь наша устная?
В соответствии с закономерностями, которые формировались сотни лет до этого, мы с вами теряем, во-первых, речь наша состоит из пластов. Отдельно фонетика, отдельно грамматика, отдельно лексика. Это все связанные, взаимосвязанные между собой пласты. Но нам с вами и обычно любому носителю вокруг очевидно, что язык меняется, когда мы слышим изменения лексического состава прежде всего. И вот здесь надо отдельно говорить про лексику, потому что носители фонетики, про это отдельно можно сказать, это я скажу, как носители слышат фонетику, на фонетику редко обращают внимание, а вот лексика меняется в соответствии с правильными установками. Ушли предметы из жизни, ушли реалии, и уходят слова вместе с ними, они уходят в пассив, и мы начинаем говорить о них как о словах, которые обозначают какие-то уже несуществующие реалии. Ну, например, какая-нибудь саха едва ли сейчас у современной молодежи будет в активном запасе. Или пример с аэропланом, который вроде бы отступил, но сейчас появляются новые реалии, бездвигательные летательные аппараты, и планеры, аэропланы вдруг опять появляются. Так что да, мы видим изменение языка, это нормальная жизненная ситуация, но прежде всего мы говорим о лексике, конечно, сейчас.
То есть вы говорите о большом уходе в историзм и в архаизм, да?
Конечно, большая часть лексики, да. Но вместе
из-за стремительного изменения в нашей жизни в целом?
Я не могу сказать, что наша жизнь стремительно меняется. Появляются новые... Да, с точки зрения технической, конечно, мы рванули. Что такое 50 лет назад мобильный телефон? Совершенно невероятная вещь. И согласитесь, да, все, что связано с коммуникацией в нем.
Ты мне, говорит, на трубу позвони, и все скажут, пора уже вызывать доктора.
А да? Существуют же интернет-мемы, слова, за которые в советское время вас могли отправить в психиатрическую лечебницу. Позвони мне, когда я буду в лесу. Ну, да. Или там сверни окно. Имеется в виду, конечно, Windows, интернет-окно, браузер какой-то, приложение. Так что да, одна часть лексики ушла, архаизировалась, она не нужна. А вторая часть лексики появилась вновь, и она начинает жить. И именно порождающаяся лексика и вызывает новая лексика, обозначающая новые реалии, порождает, как правило, большое количество хейтеров, извините за заимствованное слово, ненавистников.
Переведите, пожалуйста, вот, ненавистников, да.
Ненавистников, которые не принимают язык. И вот я всегда привожу студентам цитату из Корнея Ивановича Чуковского, из книги «Живой как жизнь». Вот, и я сделался стариком, пришла моя очередь раздражаться от тех слов, которые молодежь вводит в наш язык. Вот это классическая ситуация. Появляются новые реалии, они, как правило, осваиваются молодежью, появляются новые слова, и человек в стандартном состоянии среднего возраста начинает отставать, отставать, отставать.
Но ведь такая ситуация уже была. Вспомните ситуацию после 1917 года, да, в России. когда появилась масса новых слов, и тем людям, которые жили, что называется, при царе-батюшке, эти слова казались
невозможными.
Невозможными. И, естественно, они тоже были вот такими же брюзжателями, говорили, что вот я стал стариком. И мы тогда, получается, стали стариками тем, кому за 50, скажем.
Эволюционно это нормально, да, мы уходим.
То есть ничего нового-то и не происходит.
Язык...
То есть виток и виток.
Это то, с чего мы начали. Язык был для нас, до нас. Наш вот он сейчас, и он будет дальше, а мы можем оценивать этот процесс как хотим, и можем говорить о том, что язык кончается, умирает, но оценочные суждения всегда хороши. Помните Солженицынское в Матрёнином дворе, мог ли Тургенев придумать название с населенного пункта «Торфопродукт»? Вот, ну вот, это то, о чем вы говорите.
Я не знаю, мог ли Тургенев придумать слово «картофь».
«Картофь», да. Но это диалектное.
Да.
Это диалектное. Это все-таки это несколько шаг в сторону. Территориальные разновидности языка тоже важны. И они тоже являются разговорными. Но вот тот разговорный язык, о котором мы говорим, который является устным, спонтанным, он не готовится заранее, он и порождает большое количество вот тех самых новых слов, которые раздражают. И прежде всего современный молодежный жаргон, который связан с большим количеством заимствований. И современные молодежные гаммать или гаммать играть в игры от гейм, вот там го-гаммать, пошли играть. Конечно, когда я слышу эти вещи от студентов вживую, у меня возникает ощущение, что наступает конец света. И как лингвист я понимаю, что это нормальная жизнь языка, и она утихнет, когда они перестанут в это играть. А с другой стороны, я не могу этому не радоваться, потому что это жизнь.
Я вас хочу спросить об одном таком явлении языковом, которое было сравнительно недавно. Это язык так называемых подонков. Он резко возник и быстро сошел.
Да, это явление, это такой культурный хайп. Опять же, используем современное новое слово «шум, возникший на пустом месте». Вот. Не на пустом месте. Это была любопытная, интересная попытка посмотреть, как устроен язык. Вышел недавно небольшая книга нескольких авторов «Язык интернета». Это Максим Крангаус, Антон Сомин и Александр Пиперский сделали вот такую вот подборку самых больших по употреблению интернет-мемов и объяснили их происхождение по возможности. Да, это вот такой всплеск, появилась новая реалия. Очень захотелось ее потрогать, на нее все накинулись, со всех сторон рассмотрели, и все время прошло.
То есть косточку обсосали и выбросили, да?
И главное, пользователи, потому что ведь тут два момента. Лингвисты не насильники языка, они фиксируют то, что существует, они не придумывают. И мы смотрим на то, как с этим живут носители языка. Так сами носители просто устали играть в эту игру, и она постепенно утихает, возникает новый пласт, связанный преимущественно с компьютерными играми сейчас у молодежи. Очень большой пласт. Ну и у студенчества отдельная вещь, когда они вводят слова, там, ботанить или батонить в качестве антонимических пар, усердно учиться или бездельничать. Ну вот, портит ли это язык? С точки зрения литературной нормы и классического, правильного, воодушевляющего, трогающего, воспитывающего языка, это безобразие. Это выглядит как безобразие. Но с точки зрения носителей языка, именно тех, кому эти формулировки нужны, ну да, да. Это так же, как с бранной лексикой. Человек, употребляющий бранную лексику, ни хороший, ни плох. Он подчеркивает, что он принадлежит к тому пласту и группе людей, которые используют эту лексику. Собственно, здесь такая же история.
Но ведь у нас существует такое выражение, мы, говорит, матом-то не ругаемся, мы на нем разговариваем.
Ровно об этом я и говорю. Если вы используете коллектив, как используете, нехорошо сказал, если вы находитесь внутри коллектива, где это одобряют, пожалуйста. Если вы выходите на улицу, то существует закон, и вы административное правонарушение совершите, если будете использовать мат на улице. Вот. Ну вот, вот здесь все так понятно. Такая жизнь, только здесь законом еще подкреплена, подперта.
Тогда вопрос, почему Лев Николаевич Толстой, Гоголь, Тургенев, ну и Лесков и все другие наши классики могли обходиться в своих произведениях без мата, а у нас нынче без мата как-то не пишется нашим писателям.
Но все-таки есть, надо признать, что есть какая-то группа писателей, которым удается, так сказать, с трудом, видимо, но сдерживаются.
Они себя ломают.
Да? С трудом, но сдерживаются. Вот. Изменилась же редакционная политика и редакторская политика. Например, если в средствах массовой информации законом это запрещено и нельзя, то, например, на YouTube-платформах, которые не являются пока СМИ, это используется очень активно. Почему они обходились? Ну, ровно потому, что они мастера слова. Ведь как, что такое, когда мы с вами учились на филфаке, нас всегда с вами обучали. Литературный язык – это язык, обработанный мастерами. Это мастера слова. Это те, кто думают о языке, думают, как это сделать. И лучший, кстати, педагогический пример того, как думать о языке, это, например, полное собрание сочинений Пушкина. Вы открываете страницу, где он вносит правки в текст, и смотрите там десятки вариантов перебираемых слов. Вот это я понимаю творческий подход к языку. И вот это я понимаю ремесленный подход к языку. Выбрать лучшее, единственное, незаменимое. Но у писателей есть и хулиганство. И они делают это тогда, когда сказать иначе нельзя. Но, правда, редактор не всегда пропускал, цензор.
Ну, вот почему-то у Довлатова вкусно получается это вставлять эту нецензурную лексику иногда, да, не сплошь ни о ком. А у некоторых, ну, вот она просто отталкивает от тебя. Это, опять же, речь идет только о мастерстве писателя, да?
О тех сверхзадачах, которые ставят. Может быть, как раз задача была сделать, чтобы отвратительно было. Вдруг такая сверхзадача была?
Ну, не знаю. Так, хорошо, в устной речи еще что-то поменялось кардинально в последние годы?
В фонетике, например, поменялось. Орфоэпическая традиция, то есть специфика произношения отдельных звуков в словах, конечно, подвергается изменениям. Я вам расскажу мой любимый пример, который я наблюдал по дороге домой в метро. На станции метро «Шоссе энтузиастов» группа молодежи в цветастых шапочках с ширинками на уровне колен, такая вот специфическая, специфическая молодежная группа, шумная, вошла в метро, а тогда действовала культурная акция, когда ведущие журналисты, дикторы, известные люди объявляли станции метро. И там был кто-то из старых дикторов, я сейчас не помню. И она говорит: «Осторожно, двери закрываются». Следующая станция – «Шоссе энтузиастов». «Двери закрываются». Вы слышите «двери»?
Я редуцированную слышу.
«Двери». То есть вы слышите мягкий «де» перед «в». То, что в современном русском языке уже уходит. Мы «двери» говорим, у нас «двери».
Я говорю «двери», никогда не скажу «двери» мягко.
«Двери»,
да.
«Двери». Вот.
Так вообще там редуцированные написано тут.
Ну вот когда. «Ерь». Вот, и вы попали в точку. Значит, для них это та же... Эта произносительная норма, не, она старая, это старая орфоэпическая традиция, она уходит. И здесь они отреагировали очень остро, они услышали то же, что услышали вы, и один из юношей такой: «О, двери». То есть он вставил гласный, вставной сделал, потому что иначе он не понимает,
его.
Как. Да, орфоэпическая норма меняется, изменяется произносительная система в частности. А смотрите, какое количество тракторов, инженеров, профессоров, а не тракторов, инженеров, профессоров. Да, конечно, мы с вами... Есть замечательная книга, она не новая, Кирилла Сергеевича Горбачевича, «Изменение норм русского литературного языка». Это книга, где есть и фонетика, и грамматика, и основные базовые изменения, которые происходят в языке. Он там же пишет и на проглаголы типа «звонишь», «звонишь», есть тенденция, которая подтверждается живым употреблением. И более того, если присматриваться к языку, то мы всегда можем заметить в наличии три стадии. Одна стадия – уходящая, «двери». Вторая стадия – наличная, то, что сейчас происходит. Вот. И какие-то процессы, которые будут впереди еще через некоторое время. Вот исследователи, они смотрят вперед и могут наблюдать такие вещи.
Тогда получается, что скоро в нормой будет «звонишь»? Или они будут существовать хотя бы равно, и звонишь, и звонишь?
Не исключено. Нельзя этого отрицать, пройдет какое-то время, это может случиться. И более того, совершенно чудовищное с нашей точки зрения, например, там 50 лет назад, крепкое кофе или да, горячий вот. Кофе, вы открываете новые словари, там написано
средний род, возможно,
рекомендуемое мужской, но допустимое. Входящего, мы не можем побороть жизнь языка, она так развивается. Мы можем нормализовать, но когда мы слушаем своих коллег, очень часто носители литературного языка, образованные люди сплошь и рядом, употребляют в пищу горячее кофе.
Да, но люди скажут, а почему, собственно, нельзя, если мы ездим на московском метро?
Конечно, конечно.
И метро здесь среднего рода, и никто не скажет, что метро – это мужского рода, да?
Ну, есть формальные внешние вещи, которые похожи на существительные среднего рода. Понятно, что у метро, ну, по одной из точек зрения, нет склонения, или все формы одинаковые, это тоже тогда надо признавать, да.
Это уже вещь. Нюансы, да. Это...
Да, по слову, похоже на средний род.
На окно, на то же самое,
да? И кофе похоже на поле.
Да.
Логика очевидная для языка. И люди... не задумывается о том, есть там окончание, то есть изменяется оно или нет. Внешне похоже, и поехал по парадигме среднего склонения.
Да. Еще что в устной речи?
Вы знаете, есть любопытные вещи, которые все чаще и чаще появляются в языке, связанные с устной речью. Это всякие слова-губки, которые вбирают в себя одновременно все. Это то, что мы с вами называем словами-паразитами, их огромное количество. Пугавшие всех до недавнего времени «блин», являющийся эвфемизмом, заменой матерного, видимо, слова.
Хотя это слово на «б» не матерное, не считается.
Тут это отдельный разговор. Вот этот «блин», который возникал всегда в эмоциональном усилении человека, говорит, да что такое, да блин. Вот.
Это как шутят русский артикль.
Да, артикль неопределенности. Вот. И вот таких слов губок очень много. Но вот когда вы не знаете, вот вы проходите, например, турникет, мало кто так вот сходу вспоминает название, как его только не назовут. Там классические названия для любых предметов – штуковина. Все что угодно можно штуковиной назвать. Все, что под руку попадет, штуковина. Хрень.
Да, или хреновина, да?
Хреновина. Вот это вот те слова, которые...
Фиговина еще могут
все
сказать.
Все что угодно. Ну, да, есть разные варианты, более приличные, менее приличные. Но вот появление большого количества слов, которые вбирают в себя... Ну, что такое хреновина? Хреновина – это все, начиная от студийного микрофона, заканчивая зданием.
Да.
Ну, вон там хреновина такая стоит. Да. И специфика появления этих слов в устной речи заключается в том, что они все конситуативны. Невозможно понять без контекста, о какой хреновине идет речь, если вы не участвовали в этот момент в разговоре.
Но если участвовали, все понятно.
Да, это опора на языковую ситуацию.
Игорь Игоревич, теперь вот о письменной речи, она ведь тоже поменялась, особенно если мы говорим об общении в интернет-пространстве. Вы согласны с тем, что люди перестали в интернете здороваться, начиная разговор? Мы даже там писать слово «здравствуй» – это, наверное, очень долго. В лучшем случае ставится смайлик с улыбкой, и дальше идет сообщение, текст.
Да, это действительно так, об этом часто думают и говорят исследователи, но формально это выглядит непротиворечиво. Я первое время несколько чувствовал некоторую неловкость, когда общался со студентами. Ну, у меня так устроено взаимодействие со студентами, что большую часть там раздавания домашних заданий, там бесед, там, ну, там, вдруг там по какой-то причине я задерживаюсь или кто-то из них задерживается. У нас есть общий чат в социальных сетях, где все студенты этой группы присутствуют. И, например, мы что-то друг другу пишем. Соответственно, этот чат разрастается до километров. И когда ты его открываешь, там есть конец прошлой темы, который не предполагает приветствия. То есть мы продолжаем разговор. Именно поэтому, видимо, следующий пишущий в этом длинном хвосте сообщений делает нам смайлик в качестве «у меня хорошего настроения» и сообщает там, в лучшем случае «всем привет, сегодня что-то будет», в худшем случае говорит «не поняли, будет ли сегодня, например, то-то и то-то на занятиях, какие темы обсуждаем». Без здоровья. Я сначала этого боялся. А теперь я понял, что и мы с коллегами вот ведем обширную переписку. У меня, например, в WhatsApp есть группа, которая называется «Дела Института лингвистики», и там все руководители образовательных программ, заведующие кафедрами, и мы тоже не здороваемся друг с другом, потому что это посвящено...
Мы вроде бы не уходили.
Мы оттуда не уходили. Вот, это совершенно точно. Мы оттуда и не уходили, поэтому акт коммуникации начинать каждый раз, он кажется избыточным. Но, согласитесь, первое время, когда мы с этим сталкивались, это казалось проявлением неуважения друг к другу.
Именно.
Время прошло, мы воспринимаем это как данность. Мама мне, например, пишет каждый раз, там, «Здравствуй, сынок». Вот. И я воспринимаю это как норму, но сам, общаясь с коллегами, уже ее не использую. А вот мама, традиционно знакомая с эпистолярным жанром, считает, что надо каждое письмо начинать вновь.
Мы стали сокращать слова в письменном общении, опять же, я имею в виду интернетное общение. Почему? Нам не хочется тратить время, чтобы написать полностью слово «спасибо». Мы пишем
«спасибо».
Да, или «спасибо», да.
Вот тут я вам задам вопрос. Можно ли сократить то, что необычайно важно?
Ну, не хотелось бы, потому что может человек не понять, о чем ты ему...
В том и дело. Сокращению или редукции подвергается то, что частотно и понятно без расширения вот этого контекста, без большого. Поэтому в разговорной речи, например, мы используем слово «гыт» как указание на цитату следующее. Он «гыт», что не придет. «Гыт». Вместо «говорит».
Ну, да.
Ровно потому что у нее единственная функция – указать на то, что сейчас будет цитирование. А сокращение слова до «спс» в общении устном происходит, во-первых, из того, что мы из диалога и не уходили, и благодарность как бы надо проявить, но обычно это делается словом «ок». Вот. То есть, все, я все сделал для тебя, ок.
Ок, да.
Окей, все хорошо. И да, эта форма письменной речи, конечно, позволяет сделать такие вещи, которые кажутся совершенно дикими человеку, находящемуся вне культуры интернет-общения, а все-таки там культура с плюсом или с минусом, это мы не обсуждаем сейчас, наверное. Культура – это положительное или отрицательное, это факт. которым мы сейчас живем. Да, и это все позволяет сделать сокращение, именно потому что сокращаются вещи непринципиальные.
Когда-то в русском языке было, если не ошибаюсь, 11 гласных звуков.
Ой, было.
Теперь у нас осталось их 5.
Наши питерские коллеги с вами поспорят, что 6, да.
Ну, это фонема и да. Это ладно.
Но мы на территории московской школы, мы можем...
Хотя я, например, согласен, что фонема «ы» существует. Это... Так вот, когда, опять же, учился я, значит, на нашем факультете русского языка и литературы, наши педагоги высказывали такую, сказать, ну, не, может, не гипотезу, но, по крайней мере, говорили нам о том, что русский язык идет, в русском языке идет тенденция к сокращению гласных звуков, и со временем, они не говорили когда, гласных звуков не будет вообще, а останутся, они назвали это термином, интервокальные прокладки.
Вот, это одна из самых горячих тем для фонетистов, потому что это действительно так, это очевидно, и более того, уже сейчас совершенно понятно, и наш с вами замечательный педагог Александр Борисович Пеньковский приводил примеры такие на лекциях, он говорил, он писал только согласными «т», «п», «р», а под ним «т», «п», «р», только согласными, и спрашивал, какие слова здесь? В первом случае все говорят «топор», во втором «теперь». «Теперь». Он говорит, я не употребил ни единой гласной. Это свидетельствует о том, что основную информационную нагрузку на себе несут уже согласные давным-давно. Их много, а количество гласных постепенно сокращается и действительно будет меньше. И здесь есть некоторый, видимо, предел, но это действительно так.
Но это, естественно, касается только устной речи, да? На письме-то останутся буквы, которые изображают.
Смотрите, как в обозначают звуки. Арабском письме.
Там нет.
Там да. Огласовки.
И в иврите нет.
Ну, это общая система, ну, да. Вот. То есть вы ставите огласовки, указывая на необходимые случаи, в том случае, если это грамматика или гласная для обучающихся, тогда это консонантное письмо преимущественно, оно используется так, что эти изменения могут быть, но для этого язык должен быть подготовлен, и надо, чтобы стало очевидно, что эти буквы, например, лишние, как было в свое время с ерами
и с ячью,
да.
Ну, ведь упали, конечно, тогда и вот эти ерь-ерь, они же ер и ер ушли, они тоже из-за недонадобности ушли, в общем-то.
Так
они перестали
система.
Обозначать гласные, ведь
да,
и юсы
да.
ушли.
Но помните, какое возмущение было у людей, когда происходила реформа орфографии? Люди-то привыкли к ней,
да,
и они считали, что это порча языка, хотя к языку это не имеет никакого отношения.
Но, тем не менее, вот это вот написание «ера» на конце, оно вернулось, и теперь многие вывески у нас. Это... Банк написать – это за правило хорошего тона, с «ером» на конце –
а потому что без ера это какой-то новодел, что-то непонятное и свежее. А уж банк, у него должна быть история, это очевидно. А это очень забавно, когда люди в таких вывесках путают буквы и в конце вместо ера пишут ять.
Да. Вот, но они это... похожи бывают, да, по написанию.
По написанию
так
похожи.
Так что, Игорь Игоревич, если подводя итог нашей беседе, как говорил Пушкин, куда же нам плыть? Вернее, куда мы приплыли и куда приплывем? Стоит ли говорить о трагедии русского языка?
Ну вот здесь раскачивать лодку и барахтаться можно, но к чему это приведет, это непонятно. Единственное, что мы можем с вами сделать, трагедии нет. Мы с этого с вами начинали. Язык продолжает жить. Его жизнь может быть лучше или хуже, по нашему мнению, но для него это единственная продолжающаяся жизнь. Что мы можем делать? Мы можем предлагать хороший, правильный вариант. Его могут принимать или не принимать те, кому он нужен или не нужен. Есть огромное количество людей, которые говорят на диалекте и нисколько тем не стесняются. Есть огромное количество людей, которые не владеют литературным языком, и их жизнь не становится от этого горькой. Но мы с вами обязаны говорить на том языке, который должен вызывать ощущение подготовленного, правильного. Никакой трагедии нет в том, что язык развивается так. Что мы можем сделать? Ну, ничего, мы можем с вами наблюдать и предлагать правильные варианты, запрещая, например, употребление находящихся вне цензуры форм там в общественном месте. Но, как вы помните, стоит что-нибудь запретить, как
запретный плод.
Да. И тысячи лет мы на любом заборе читаем то, что запрещено.
Читаем, говорит, X, Y и еще одну букву из высшей математики. Как считают специалисты, в интернет-пространстве русский язык второй после английского. А вот чисто в общении человеческом, не интернетном, уже русский язык далеко не в лидерах, как тоже говорят. Опять же, английский лидер, почему-то разный английский, надо заметить. В Австралии он один, в Британии он второй, в США он третий. Но он считается английским языком. А в мире уже русский язык как-то вот не лидер. Это так или нет? И будет ли сохраняться эта тенденция дальше, что русский язык останется на задворках живого общения мирового?
Здесь мы выходим из лингвистики и попадаем в политику. Ответ на этот вопрос исключительно политический. Я не политолог, но у меня есть предположение. Ну, во-первых, я знаю, что, когда мы общаемся с нашими коллегами из Италии, например, в Болонье набирают около 200 человек в год в Болонском университете, изучающих русский язык. Я знаю, что в Германии набираются группы, в Британии набираются группы. На самом деле сейчас, в связи с тем, что Россия постоянно в информационном поле присутствует, внимание к русскому языку повышается. Отдельный разговор про бывшие союзные республики. Ну, во-первых, там работают представительства Российский центр науки и культуры, которые проводят мероприятия, связанные с русским языком и культурой. Туда приезжают специалисты из российских образовательных и научных учреждений, проводят встречи со своими коллегами. Внимание к русскому языку среди людей старшего поколения в союзных бывших республиках очень высокое. В западных соседних странах молодежь, в общем, тоже говорит по-русски, и я обращал внимание, что в некоторых местах это делают очень даже охотно.
Это, поэтому, например, в каких странах? Я сразу перебью, извините.
Хорошо, да, хорошо, тогда конкретизируем. Я был на конференции в Вильнюсе и был просто поражен, как охотно включаются в разговор молодые люди на улице, когда я общаюсь с коллегами, иду, и охотно включаются, в магазинах охотно включаются, например, в разговор на русском языке. Я ожидал, что молодежь не говорит.
Да, вот я хотел спросить, нам же говорят, что никто из молодых в странах Балтии или в странах там, Средней Азии не говорят на русском. А вы говорите, вы рисуете другую картину. Ну, это удивительно, просто для меня необычно.
Мы с коллегами обсуждали вчера на работе в Российском государственном гуманитарном университете, как раз обсуждали вопрос, вот наши эти впечатления от поездки в Вильнюс. Мы пришли к убеждению, что да, у всех примерно такая же картина. В Литве, Латвии и Эстонии, там, где я слышал, говорят по-русски, значит, я оценочную сторону не беру. Как относятся, но говорят.
Но при этом они также неплохо, наверное, говорят и по-английски, да? И получается, их языки, их стран, получается, зажатыми, да? Есть такая...
Вы знаете, мы даем, например, в этом году у нас литовский язык мы даем студентам в качестве второго. И внимание студентов очень высокое, и очень хорошо обучаются, и с интересом отправляются на стажировки. И с нашей стороны есть интерес. Мы учим литовский, а учатся русские с той стороны.
А это потому, что когда-то было балто-славянское единство языковое.
Ну, кто языковое, об этом помнит? Кто помнит Леру Сплавинского?
Да. И на этом мы завершаем наш разговор. Напомню, что нашим гостем был директор Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, кандидат филологических наук Игорь Исаев. Над программой работали режиссер Яна Тарасова и ведущий Константин Киреев. Всего вам доброго.